Время великий судья жизни. Перед его строгим взыскательным взором непрерывным потоком текут человеческие дела и свершения. Одни бесследно тонут в реке забвения, другие навсегда остаются в благодарной памяти потомков. 17 января 1963 года столетие со дня рождения великого русского художника сцены Константина Сергеевича Станиславского. По решению Всемирного совета мира эта дата – праздник во всех странах. В дни юбилея каждому хочется побольше узнать о Константине Сергеевиче, представить себе хотя бы отдельные эпизоды его более чем полувекового пути в искусстве. Сейчас мы приглашаем вас совершить экскурсию в дом-музей Станиславского. По комнатам этого старинного московского особняка нас поведут ученик Константина Сергеевича, народный артист Советского Союза, профессор Василий Осипович Топорков и представительница молодого поколения артистов Московского художественного театра, заслуженная артистка республики Елена Афанасьевна Хромова.
Станиславский вошел в историю как вдохновенный реформатор и учитель театра, как одержимый творчеством, неустанно искавший и стремившийся вперед художник, как замечательный актер и режиссер, чуткий педагог и мудрый теоретик, и как покоряюще прекрасный человек. Творческое наследие Константина Сергеевича освещает нам путь в будущее театра. Его учение проникло во все страны мира и привлекает все большее и большее число последователей.
Мне не довелось учиться у самого Константина Сергеевича. Я училась в школе-студии художественного театра, которая была создана в 1943 году. Нашими педагогами были его непосредственные ученики. Народные артисты Советского Союза Михаил Николаевич Кедров, Василий Александрович Орлов, Василий Осипович Топорков и другие. Вместе с моими учителями я с особым волнением и трепетом думаю о Константине Сергеевиче Станиславском, чьи идеи сформировали не одно поколение актеров и в нашей стране, и далеко за ее пределами. И вот сегодня на мою долю выпала честь вместе с Василием Осичем показать вам дом, в котором около 20 лет жил и работал Станиславский. Ведь этот дом подобен живой книге, каждая страница которой красноречиво рассказывает о творческом подвиге великого учителя сцены.
Да. Все в этом доме дышит атмосферой подлинного искусства. Сейчас мы находимся в комнате, где собраны материалы, отражающие работу Станиславского еще в дореволюционные годы в любительском обществе искусства и литературы. Когда знакомишься с актерской и режиссерской деятельностью молодого Станиславского, то прежде всего поражаешься огромному размаху и широте его творческого диапазона. Вот на фотографии высокий, дряхлый старик открывает дрожащими руками большой, окованный железом сундук. Это пушкинский скупой рыцарь. А рядом другой снимок, поднявшийся на цыпочки, предельно смешной в своей напыщенной важности Сотанвиль из комедии Мольера «Жорж Данден». И еще фотография. Во весь свой огромный рост поднялся закованный в кандалы крепостной мужик Ананий Яковлев, герой драмы Писемского «Горькая судьбина». Сейчас нам даже трудно представить себе, что эти столь несхожие образы созданы 25-летним Станиславским. И однако это так.
Здесь же костюмы, в которых играл Станиславский. Светло-коричневый камзол весельчака Бенедикта, Из комедии Шекспира «Много шума из ничего». Фланелевый заплатанный балахон актера Несчастливцева из пьесы Островского «Лес». Бархатный плащ венецианского мавра Отелло. Скромное одеяние голландского философа Уриэля Акоста, героя одноименной пьесы Гуцкого.
А вот здесь перед вами небольшой столик. На нем визитная карточка Владимира Ивановича Немировича Данченко. Та самая карточка, которую он прислал Станиславскому, предлагая встретиться для беседы об организации в Москве нового театра. Историческая встреча Станиславского и Немировича Данченко состоялась в конце 1898 года, продолжалась 18 часов кряду. Эта встреча и привела к созданию художественного театра. Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр. И этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь. Эти слова сказаны Станиславским перед началом первой репетиции художественного театра. Эти слова можно назвать девизом всей деятельности Константина Сергеевича.
По узенькому коридору мы переходим в комнату, в которой собраны экспонаты, связанные с актерским и режиссерским творчеством Станиславского в художественном театре. С первых дней своей жизни в искусстве художественный театр стал любимым театром демократического зрителя. И не случайно приведены в музее знаменательные слова Ленина. Владимир Ильич писал в 1901 году матери: «Превосходно играют в художественном общедоступном. До сих пор вспоминаю с удовольствием свое посещение в прошлом году». А еще через 2 года Ленин писал: «Хотелось бы в русской художественной посмотреть на дне». И вот перед нами фотографии босика Сатина из спектакля «На дне». В рваных брюках, рваной холщовой рубахе, сидя на низких нарах угрюмой ночлежки, он, подняв непокорную голову, взволнованно произносит свой монолог о человеке, имя которого звучит гордо. «Сатин в 4-м акте великолепен, как дьявол!» с восторгом писал Горький о Станиславском. Здесь же находится небольшая бронзовая статуэтка, изображающая чудаковатого, близоруко прищурившегося человека с бородкой клинышком и вытянутыми вперед 2 пальцами правой руки. Это Станиславский в роли доктора Штокмана из одноименной пьесы Ибсена. «Играет, как великий артист», сказала Марья Николаевна Ермолова, увидев Станиславского Штокмана. После исполнения этой роли Константин Сергеевич стал кумиром революционно настроенной интеллигенции.
Многочисленные фотографии воссоздают живой облик любимых героев Станиславского. Здесь и метущийся земский врач Астров из драмы «Чехова дядя Ваня», и возвышенный мечтатель Вершинин из его же пьесы «Три сестры». В этой комнате много фотографий с дарственными надписями выдающихся деятелей, связанных с хозяином дома большой дружбой. На фотографии Горького, преподнесенной им Станиславскому, читаем: «Большому и красивому человеку, артисту и творцу нового театра. Всем сердцем хочу, чтобы всякий порядочный человек с первой же встречи с вами любил и уважал вас, как я теперь люблю и уважаю. Крепко жму вашу руку, и да не поколеблется в душе вашей вера в себя и в огромное значение созданного вами дела». В музее выставлен скульптурный портрет Станиславского. Он создан известным в свое время актером Судьбининым. Какой Константин Сергеевич здесь обворожительный, солнечный, полный энергии и здоровья. А вот перед нами другой Станиславский, портрет работы гениального художника Серова. С огромными лучистыми глазами, устремленными на листок бумаги, он весь погружен в творческие поиски и раздумья. смотришь на Серовский портрет и думаешь, как удивительно сливаются с ним воспоминания Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой. Они записаны на пленке в Центральном доме актера.
Память летит к далеким годам, когда я впервые увидела Константина Сергеевича Станиславского и сразу пленилась значительностью и внешностью этого великолепного, в полном смысле слова, красавца-человека. Пленилась и как-то убоялась его. И за всю последующую жизнь я была им пленена и боялась его, и любила, а временами ненавидела. Конечно, это бывало в минуты слабости моей, упадка веры в себя, в минуты ощущения недосягаемости его и непонимания его. Он был очень строг и требователь во время работы. И работать с ним было мучительно и радостно, но чаще мучительно. Пока не поймешь того пути, по которому он увлекал, куда он манил для достижения конечной цели. Он был всегда в сфере большого, чистого искусства. Он никогда не жил буднями, интересами узко-театральной жизни. Он требовал полного очищения актерского существа от всего наносного, от мелких чувств, от самолюбия не по существу. Он был фанатик в искусстве. Константин Сергеевич внушал нам, тогда еще молодым актерам, какими мы должны переступать порог театра, с какими мыслями, чувствами должны выходить на сцену, чтобы вся бытовая сторона жизни, все мелкие интересы оставались за стенами театра. И за все это я до сих пор несу Константину Сергеевичу любовь большую, неиссякаемую.
Да, и мне хочется подчеркнуть, что беспредельно требовательный к другим Станиславский прежде всего и больше всего требовал от себя. Примечательно вот эта запись в протоколе спектакля «Вишневый сад», сделанной рукой Константина Сергеевича. «Приношу перед всеми самые искренние извинения за мою очень большую оплошность, которой сам не нахожу оправдания и за которую краснею до ушей. Стыдно выговорить. Я опоздал к выходу в первом акте. Извиняюсь перед правлением. Объяснение излишне, так как для актера не существует оправдания в таких случаях. Сила его преданности театру была такова, что даже в день смерти матери он не отменил ранее назначенную репетицию и мужественно провел ее до конца. В жизни Станиславский был так же прекрасен, как велик был его гений. Именно это сочетание придавало такое неотразимое обаяние его искусству и его личности. И неудивительно, что Станиславский пользовался всеобщей любовью и уважением. В дневнике поэта Блока есть запись. Станиславский тут и актер, и человек. Чудесное соединение жизни и искусства.
В 1908 году в связи с десятилетием театра композитор Сергей Васильевич Рахманинов послал Константину Сергеевичу музыкальное письмо, в котором, хотя в шутливой форме, высказал Станиславскому свое отношение. Послушайте это необычное послание.
Дорогой Константин, поздравляю вас от чистой души, от всего сердца. За эти 10 лет мы шли все вперед, вперед и вперед. И на этом пути мы нашли синюю птицу. Она ваша лучшая победа.
Раздел музея, посвященный творчеству Станиславского в советский период, открывается знаменательными словами Ленина. «Если есть театр, который мы должны из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, это, конечно, художественный театр». Почетная оценка, данная здесь художественному театру, включала в себя и оценку деятельности Станиславского. Партии и правительство создали ему все условия для свободного и плодотворного творчества. С первых же дней советской власти Константин Сергеевич работает с необычайным подъемом. В эти годы он работает над пьесами советского и классического репертуара, достигая новых вершин в своем творчестве.
Под руководством Станиславского были поставлены такие этапные спектакли, как, например, «Бронепоезд 1469» Всеволода Иванова, ставший революционным манифестом художественного театра. Буйное, полное реалистического гротеска «Горячее сердце» Островского, задорное, карнавальное, искрометное «Женитьба Фигаро» Бомарше. Станиславский требовал искусства огромной внутренней масштабности, искусства о современности и для современников. Он говорил, театр не должен подделываться под своего зрителя. Нет, он должен вести своего зрителя ввысь, по ступеням большой лестницы. Искусство должно раскрывать глаза на идеалы, самим народом созданные. В 1928 году, во время празднования 30-летнего юбилея художественного театра, Станиславский в спектакле «Три сестры» играл роль Вершинина. В конце первого действия он почувствовал сильнейшую боль в области сердца и еле сдержал себя, чтобы не уйти со сцены. Как он сам говорил, только внутренняя артистическая дисциплина и нежелание сорвать торжественный вечер заставили его превозмочь боль и довести роль до конца. Врачи запретили Станиславскому играть. Он вынужден был всю свою режиссерско-педагогическую деятельность сосредоточить в квартире. С той поры все спектакли, создававшиеся под руководством Константина Сергеевича, готовились здесь, в этом доме. Надо ли говорить о том, какие чувства испытывали мы, актеры, когда шли сюда на репетицию? Мы собирались наверху в бельэтаже, в просторной прихожей и тихо беседовали друг с другом, ожидая, когда все соберутся. Но вот открывалась тяжелая, окованная железными узорчатыми лапами дубовая дверь кабинета Константина Сергеевича, и мы входили в большую комнату с тремя высокими овальными окнами.
И вот мы в этой комнате. Несколько книжных шкафов разделяют ее на две части. В шкафах книги в старинных переплетах, драмы Софокла, комедии Аристофана, Шекспир и Шиллер, Пушкин и Гоголь, Толстой и Чехов. Множество книг по искусству, и не только на русском языке. Направо небольшой рояль. На стене посмертная маска Бетховена. Бюст композитора Антона Рубинштейна. Из застекленного шкафа улыбаются нам и подмигивают нарядные куклы и маски старинного китайского театра, подаренные Станиславскому знаменитым китайским актером и режиссером Мэй Ланьфанем.
Рабочее место Константина Сергеевича было в левом углу. Вот здесь, где стоит диван, маленький круглый столик и несколько мягких стульев, обтянутых белыми чехлами. Константин Сергеевич обычно сидел в углу на своем любимом диване, немного торжественный, тщательно одетый, собранный, внутренне готовый к репетиции. С каждым из исполнителей Константин Сергеевич приветливо здоровался, расспрашивал о делах театра, о новостях, затем начиналась репетиция. С необыкновенно сосредоточенным лицом следил Константин Сергеевич за действием. Иногда он наклонялся к режиссерам и по ходу событий в полголоса делал отдельные замечания. Постепенно Константин Сергеевич увлекался. Глаза его прищуривались, и губы подвижного, изумительно красивого рта приоткрывались, как будто он хотел что-то сказать. Но вот актер внутренне сфальшивил, и Станиславский сразу становится хмурым, холодным, улыбка исчезает, он сидит, выпрямившись, положив нога на ногу. Лицо Константина Сергеевича воистину было зеркалом души. Мы, актеры, сидевшие неподалеку от него, нередко отвлекались от происходящего на сцене и следили за Станиславским, не в силах оторвать от него глаз. Всех, кто работал со Станиславским, неизменно восхищала и заражала его фантазия, глубина указаний, богатство и разнообразие педагогических находок. Собственно говоря, это были не репетиции, а уроки, полные необыкновенного значения. Константин Сергеевич никогда не учил просто играть роль. Он указывал новые способы и приемы творчества. Он учил подлинному пониманию высокого искусства. Как-то на одной из репетиций «Мертвых душ» здесь, в кабинете Станиславского, зашла речь о модных новых течениях в театральном искусстве. Константин Сергеевич, тогда уже по состоянию здоровья, сам не посещавший театров, с большим интересом слушал наши рассказы о московских спектаклях. Мы ему говорили о режиссерских формалистических вывертах, почитавшихся некоторыми театральными группировками в те времена как новое, самое передовое искусство. Выслушав все наши рассказы, Станиславский сразу как-то поник и, глубоко вздохнув, грустно произнес: «Ну, значит, здесь искусство погибло». И тут же энергично принялся за работу. Помню, в тот день он был особенно придирчив к нам и предъявлял почти невыполнимо высокие требования, яростно нападая на малейший промах или на малейшее проявление дурного вкуса. Незабываема работа со Станиславским над комедией Мольера «Тартюф». Он говорил нам, исполнителям: «Забудьте свои чины и звания. Ваша задача – овладеть новой техникой. Учитесь все делать сами. Овладевайте методом, чтобы суметь им воспользоваться, когда меня не будет». Один из моментов работы Станиславского над Тартюфом был заснят операторами кинохроники. Тогда же был записан голос Станиславского. Это единственная сохранившаяся запись. И при всем ее техническом несовершенстве она все же передает, как мне кажется, неповторимые интонации голоса Константина Сергеевича.
Вот слушайте, значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ощупывали друг друга или нет? Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать свои, каждый свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушивает, тот говорит. Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения или нет? Или начали играть сцену? Это был последний. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению. Ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники, давайте разберем, сколько у каждого актера штамп. У меня ничего этого не ясно. Я никаких процессов этих в себе не ощущаю. А мне нужно говорить. Мне приказывают говорить. Как же мне выйти из этого положения? Для этого есть его установлены масса всяких штампов, всяких там приемчиков и так далее. Я становлюсь на этот путь и выдыхаюсь. Это одно, понимаете? Есть другое. Я сразу знаю, что мне нужно. Мне ясна линия. Но так как я еще не чувствую, то я, собственно, начать говорить не могу еще. Но знаю, что этот процесс органический, он создается из таких-то вот моментов. Подготовление, ощупывание, ориентирование. Потом, когда вы уже ориентируетесь, тогда вы какую-то бросаете пробную вопрос, стрел такой первый бросаете. Потом другую, смотрите вот, значит, какое-то изучение самого себя, то есть этого партнера. И объект. Потом, когда вы это его хорошо поняли, в чем дело, вы начинаете ему, значит, уже вкрадывать в душу одно видение, понимаете? Не просто говорить уху, а, как мы называем, говорить глазу. Вы ему, значит, пустите одно какое-то внутреннее видение, постарайтесь, чтобы она его увидала, и будьте упорно следить, чтобы она его увидала. Потом другое, третье. Чувствуете, что это совсем другой путь, чем тот первый. Первый – это актерский путь, ремесленный. Второе – вот это.
В советские годы Константин Сергеевич увлекся также идеей преобразования музыкального театра. Для этой цели он создал небольшую оперную студию, которая разместилась здесь, в его доме. Занимаясь со студийцами, Станиславский добивался от них неразрывного слияния музыки со словом и органического перевоплощения певца в образ. У Константина Сергеевича была всемирная слава реформатора театрального искусства. Он находился в творческом контакте с выдающимися деятелями литературы и искусства разных народов. С Ромен Роланом, Марисом Метерлинком, Элеонорой Дузе, Мэй Лань Фанем. Под его творческим влиянием находились многие крупнейшие актеры и режиссеры: Макс Рейнгард, Людвиг Барнай, Гордон Крэг, Андре Антуан, Давид Беласко. Труды Станиславского переведены и изданы на многих языках. Вот они перед нами, книги разных размеров в обложках всех цветов радуги, на русском и английском, на китайском и шведском, испанском и японском, французском и немецком, венгерском, чешском и на многих других языках. Знаменитый английский писатель Бернард Шоу при встрече со Станиславским назвал его самым красивым человеком на всем земном шаре. Советское правительство высоко оценило заслуги Станиславского. В его квартире на почетном месте лежат на красной бархатной подушке орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени, врученные Константину Сергеевичу Михаилом Ивановичем Калининым. В числе первых мастеров искусства Станиславский был удостоен почетнейшего звания народного артиста Советского Союза. Советский народ бережно и признательно хранит память о своем великом сыне. Именем Станиславского названы драматические и музыкальные театры не только в Москве, но и во многих других городах. Высокие волны горделиво бороздит мощный пароход Станиславской. Имя Станиславского присвоено одной из центральных улиц столицы – Дворцу искусств в Ленинграде.
Станиславский был верным сыном своей родины. Незадолго до смерти он писал: «Как отрадно работать для своего народа в тесном с ним общении. Это чувство – результат воспитания, который дала нам коммунистическая партия». Вся жизнь Станиславского до последнего вздоха была высоким и чистым нравственным образцом. «Замечательно», — сказал о нем Алексей Максимович Горький. «Я не могу спокойно читать его письмо Константину Сергеевичу. Вот оно здесь, перед нами. Какой вы чуткий и великий мастер в деле открытия талантов! Какой искуснейший ювелир в деле воспитания и обработки их! И если вы нуждаетесь в благодарности Союза Советов, так она должна быть воздана вам прежде всего за эту невидимую и, конечно, труднейшую работу – создание лучших в мире артистов театрального искусства. Вы, дорогой Константин Сергеевич, удивительно много сделали и еще немало сделаете в своей области для счастья нашего народа, для роста его духовной красоты и силы. Почтительно кланяюсь вам, красавец-человек, великий артист и могучий работник, воспитатель артистов.